этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Дилетанты.
Добрый вечер, добрый вечер. Мы с вами в прямом эфире, и мы продолжаем тему нашего номера, нового номера «Дилетанта», который называется «Тартария». И сегодня мы решили отправиться очень глубоко в историю, и для того мы пригласили, вернее, мы связались, потому что еще удаленно связываемся, с Ильей Владимировичем Зайцевым, заместителем директора Музея Востока. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У микрофона Сергей Бунтман, Николай Котов, звукорежиссер. Работает чат, прекрасно, задавайте вопросы, комментируйте. Уже комментируют из Татарстана, что купили 5 экземпляров. Замечательно. Очень хорошо, я очень рад, что купили 5 экземпляров «Дилетанта». Я сегодня попытался немного посмотреть, Илья Владимирович, попытаться разобраться в истоках Великой Булгарии, кто куда ушел. Но кроме уже известного с детства хана Аспаруха, я так сильно заблудился потом и в степях, и в водах. И можно ли говорить о Волжской, о Великой Булгарии, как о прародительнице вот разных Булгарий, которые существовали на свете?
Да, конечно, можно, потому что Великая Булгария, которая сформировалась примерно в первой половине VII века в Предкавказье и Подонье, то есть в степной зоне, которая по большей части сейчас находится на территории нашей страны, это как раз та альма-матер, то есть то государство, из которого потом образовались еще две Булгарии. Одна известная нам Булгария Балканская, Булгария Дунайская, как ее еще иногда называют, и та Булгария, о которой мы сегодня будем говорить, Булгария Волжская или Булгария Волжско-Камская, как ее тоже иногда называют. Получилось так, что в этом самом VII веке под влиянием хазар, эта большая орда хана Кубрата, она распалась на несколько составляющих единиц. И они разошлись действительно в разные стороны. Вот одна из часть пошла на Балканы, образовав там известную нам Болгарию, которая сейчас является независимым государством, где эти самые тюркские племена, которые составляли костяк этой орды, были славянизированы, потом приняли христианство и образовали уже христианское государство, полностью утратив язык. Но немножко иначе произошло. В нашем случае они поднялись по Волге и, сев там на местное оседлое население, образовали другое государство, которое просуществовало до 1236 года, разделив с русскими княжествами печальную участь монгольского нашествия.
Ну вот если говорить о Волжской или Волжско-Камской Булгарии, как вы считаете, и насколько известно, вот почему не произошло такого смешения или такого подавления с угро-финскими племенами, которые там были? Почему оказался сильным вот эта часть Великой Булгарии, вот часть, которая ушла, оказалась сильной и в языковом, и в культурном отношении?
Дело все в том, что... Видите, что со связью... я расслышал ваш вопрос.
Да, да.
Свой ответ.
Ох-ох-ох. Что-то у нас...
Мы тоже не говорим о моноэтничном государстве. Это государство в себе содержало много народов и много религий. Видимо, процесс образования там единого народа, единой нации, он был просто прерван, как я уже сказал, монгольским нашествием. Но этот процесс там, безусловно, шел. Просто, видимо, не хватило времени для того, чтобы это произошло. Но государство, безусловно, было не моноэтничным.
В чем было его занятие, смысл вот в эти века, которые мы знаем довольно плохо вот во всех наших местах? И основные источники, если я не ошибаюсь, они арабские, центральноазиатские, персидские источники наших сведений о Волжской Булгарии.
С источниками дело обстоит не очень хорошо, потому что источников этих мало. Если мы говорим о письменных источниках, то у нас, по сути дела, только два больших корпуса. Их это сведения русских летописей, поскольку Волжская Булгария довольно активно осуществляла контакты с русскими княжествами. И этот корпус очень велик и очень интересен с точки зрения взаимоотношений двух государств. И арабские источники, первое место среди которых принадлежит, конечно, знаменитому путешествию Ибн Фадлана на Волгу. Этот текст, который относительно, в общем, недавно вошел в европейскую науку, на Востоке он был известен давно, но о нем вообще стоит поговорить подробнее. И немногочисленные арабские свидетельства, которые более позднего времени, которые упоминали уже Булгар и эту местность, булгарский вилает, постфактум, когда он уже фактически не существовал как независимое государство. Это если мы говорим о письменных источниках. И, безусловно, в последнее время, в последние там лет 100, очень важный источник для изучения Волжской Булгарии, это, конечно, археология. Особенно впечатляющие успехи, которые были достигнуты в советское время. Довольно много археологических памятников булгарских было раскопано. И могильники, и поселения, и селища, и укрепленные городища, и так далее. То есть и клады были найдены очень значительные. Поэтому вот, наверное, три основных таких составляющих. Да, еще, пожалуй, я забыл упомянуть об эпиграфике, поскольку это тоже очень важный источник, который, кстати сказать, рисует нам и этническую картину в этом государстве. Правда, эпиграфика, то есть надгробные памятники с эпитафиями вот, как раз с этой территории, они датируются более поздним временем. Они не укладываются во время существования самого государства. Первый памятник датирован 70-е годы уже 13 века, когда государство не существовало, но существовал булгарский улус в составе уже Золотой Орды. Да? Mm-hmm. То есть тут того самого государства, сферу политического влияния, которого подпали русские княжества. Тут вот Волжская Булгария разделила судьбу их. На данном случае мы шли по одному и тому же пути.
Но вот если брать самые первые упоминания о Волжской Булгарии, в связи с чем они появляются?
Они появляются, вот я упомянул сегодня путешествие Ибн Фадлана.
Да.
Потрясающий средневековый текст, написанный в X веке секретарем посольства, которое было отправлено багдадским халифом Джафаром Аль-Мухтадиром Беллахом на берега Волги к царю болгар и славян, как он называется в источниках, он когда-то называется булгар, царем булгар, иногда называется царем славян, сакалиба, как писали арабы. И этот текст, он был известен поначалу в извлечениях, в пересказах на персидский язык, он был вообще изначально написан на арабском. И ровно 100 лет тому назад был найден оригинал этого текста, но не само сочинение, которое переписал Ибн Фадлан, а список с него, который был составлен уже в 13 веке. Но, тем не менее, это тот текст, который написал с некоторыми искажениями, конечно, сам Ибн Фадлан, который это путешествие совершил. А путешествие было связано с политическими связями двух государств, то есть аббасидского халифата и далекой Волжской Булгарии, которая пожелала принять в это время ислам. И вот эта дата, кстати сказать, 921-922 годы, это посольство произошло. Вот в следующем году мы будем иметь основание праздновать годовщину принятия Волжской Булгарии ислама. Посольство это при таких обстоятельствах возникло. Сам царь Волжской Булгарии, имя которого мы благодаря Ибн Фадлану знаем, его звали Алмыш сын Шилки. Имя его, кстати, довольно интересно, о нем тоже можно подробнее поговорить. Он послал в Багдад своего посла, имя которого тоже мы знаем, и попросил, во-первых, как бы мы сейчас сказали, окормление в вере, то есть учителей и наставления в исламе, и попросил денег для постройки крепости против своего заклятого врага, хазарского кагана. Надо сказать, что становление булгарской государственности во многом происходило вот в таком противостоянии с хазарским каганатом. Кстати сказать, как и становление древнерусской государственности отчасти тоже. И это тоже нас во многом роднит. И багдадский халиф пожелал эту просьбу исполнить. Ну, кроме того, там были еще более мелкие просьбы там, о присылке лекарств и так далее. И было отправлено большое посольство во главе с, видимо, неграмотными людьми. Это были вольноотпущенники, бывшие рабы. Не арабы по этническому происхождению. Ну вот само посольство возглавлял некий Сусан, он, по всей видимости, был негром. Ну, то есть сейчас так не принято говорить, это некрасиво, но, в общем, видимо, чернокожий был. Вот. А единственным арабом грамотным в составе этого посольства был Ибн Фадлан. И вот он оставил эти замечательные записки, они переведены на русский язык. И это увлекательнейшее чтение, которое, в общем, мне кажется, может скрасить досуг любого человека.
Вот это я и рекомендую и себе, и всем нашим слушателям, потому что это действительно, это насколько вот те выдержки, которые, это потрясающая совершенно вещь, надо прочитать по-человечески. Ну вот, и что он видит как государство. Вот это для него это государство, потому что он говорит о царе, он говорит, каковы наблюдения, которые можно оттуда извлечь, самые главные.
Он был очень любознательным человеком, он очень тонко подмечал и те особенности быта, каких-то особенностей в одежде, в пище, в напитках, в социальных отношениях, в отношениях между женщинами и мужчинами, между социальной иерархией, безусловно, его тоже очень интересовало. Он человек был очень искушенный. Дело все в том, что посольство это началось, в общем, с некоторой коллизии. Была выделена довольно значительная сумма на постройку той самой крепости, которую просил построить это Талмуш, сын Шилки, но эта сумма, она должна была быть собрана по дороге. То есть в Багдаде ее посланцам не дали, она должна была быть собрана в Хорезме. В Хорезме они из-за некоторых обстоятельств ее с собой не взяли, хотя Ибн Фадлан пишет о том, что я предупреждал своих спутников о том, что эта сумма должна была быть собрана. И посольство, в общем, прибыв в столицу, в сам город Булгар, испытывал некоторые сложности в объяснении причин, почему эти деньги не были доставлены. Деньги были, конечно, нужны для строительства этой крепости, поскольку хазарский каган, принявший иудаизм, и для багдадского халифа, мусульманина, разумеется, и для новообращенного мусульманина, Алмуша был естественным общим врагом. И вот именно поэтому отчасти халиф и согласился на эту опасную миссию к такому далекому единоверцу. Ну, вернемся, наверное, все-таки к Ибн Фадлану. О чем же он пишет? Практически обо всем, что его внимание так или иначе, на чем внимание его останавливалось. Это и одежда, это и растения, которые он видел впервые. Безусловно, конечно, это климат. Потому что для него, для араба, который был воспитан совершенно в другой климатической обстановке, холода, которую он испытал еще в Хорезме, он еще, когда спускался вниз по Амударье, он постоянно пишет о том, насколько холодно в этой стране, как тяжело жить в таком климате. И это рефреном проходит, в общем, практически через весь его текст. Естественно, это одежда, естественно, это обычаи. Причем он, как мусульманин, соблюдающий ритуальную чистоту, очень много обращает внимания на всевозможные обычаи, связанные, как ему казалось, с этой скверной с тем, что, скажем, некоторые кочевники там не мылись, или, скажем, то, что он видел по прибытии в Орскую Булгарию, когда и женщины, и мужчины купались вместе обнаженные. Для него это было абсолютно дико. И он это, безусловно, на страницах своей книги отразил. Он пытался этих людей каким-то образом остановить, но ему, конечно, это не удалось.
А здесь спрашивает у нас Дмитрий, на каком языке они общались? У них были ли переводчики, или как-то происходило, или уже арабский был, поскольку ислам, арабский был уже достаточно известен в определенных кругах в Булгарии?
Там были выходцы из арабских стран, в частности, он там встретил одного своего соплеменника, который там работал, был портным, тоже багдадец, кстати сказать. Но того туда занесло, видимо, совершенно случайно, и, конечно, общались они не на арабском. Я уже сказал о том, что состав посольства был очень разноплеменным, и вот этот чернокожий глава, ему помогали два, судя по именам, видимо, тюрка, но не булгары по происхождению, а, видимо, тюрки более южные. Скорее всего, это были бы харизмиец был. Одного звали Тыгин, другого звали Барыс. Надо сказать, что тогда ведь при дворе халифов довольно большое количество было тюркских всяких гулямов, то есть рабов или вольноотпущенников, потом уже имевших тюркские корни. Поэтому найти человека, владевшего и тюркским, и арабским, об ту пору было, в общем, довольно просто. И вот эти люди как раз, видимо, и выполняли роль переводчиков. Сам Ибн Фадлан тюркского языка не знал, хотя некоторые слова он довольно старательно записывал. И, кстати, благодаря вот ему мы имеем некоторый набор булгарских слов. Там, прежде всего, это титулатура, так как он называется самого царя. И так далее. На каком языке они общались? Это вопрос, который до сих пор занимает лингвистов и ученых, наверное, даже всего мира. Дело в том, что письменных памятников в Волжской Булгарии до нас не дошло. Они были, безусловно. О них упоминают другие арабы, в частности, Аль-Гарнати. Он упоминает даже специальный текст, который он видел и который использовал. Некоего кадия, которого звали Якуб ибн Нуман. Вот. Но эти памятники до нас не дошли. Все тексты, которые так или иначе имеют отношение к Волжской Булгарии, именно, я имею в виду письменные памятники, более поздние, не все написаны на арабском. А что касается того языка, на котором они общались, то вот эпитафии, о которых я упомянул, они имеют очень сложную структуру. Они имеют чаще всего арабскую преамбулу, то есть несколько первых строк, написанных на арабском, а вот дальше текст написан фактически или на двух языках смешанно, или на одном, или на втором языках отдельно. Значит, так называемые Z-язык и R-язык их называют так, я сейчас боюсь утомить вас некоторыми лингвистическими подробностями. Но, в общем, это два языка, один из которых является, по сути дела, прямым предком современного татарского языка. А вот на связь со вторым языком претендует несколько языков, в том числе, скажем, чувашский язык. Угу. Это как раз вот R-язык. И это лингвистическая проблема, которая до сих пор, в общем, окончательно не решена. То есть, благодаря использованию двух этих тюркских языков, то есть, они родственные, но тем не менее разные, в текстах эпитафии мы можем сказать, что, по всей видимости, этническая ситуация там была сложной. То есть, там были люди, которые говорили и в быту, и, по всей видимости, на каком-то уровне уже, ну, в данном случае, там, уровне составления эпитафий на разных тюркских языках.
Что собой по организации представляла Волжская Булгария вот в этом замечательном десятом, который так ярко нам описан, и последующий век, последующие два века, 11-12, которые, наверное, самые значимые в истории этого государства?
С точки зрения экономики это было довольно развитое средневековое общество, естественно, с внутренней стратификацией, довольно серьезной, что можно, кстати сказать, наблюдать не только по описаниям Фадлана, но и пользуясь данными археологии, потому что в данном случае у нас материалы археологические, да, вот ископаемые останки, которые там находятся, они являются ярким свидетельством о том, что общество это не было однородным. Царь, вот о котором пишет Ибн Фадлан, а потом и его преемники, то есть там, видимо, сложилась династия. Правда, не всех представителей этой династии мы знаем. Но, опять же, в силу того, что источников не очень много. Он не был там единоличным правителем и собственником. Значит, сам Ибн Фадлан описывает, что у него при этом было там довольно много родственников, которые так или иначе с ним эту власть делили. Кроме того, он упоминает еще 4 царей, которые, по всей видимости, тоже имели отношение к исполнению властных функций. Какое отношение, это мы не знаем, к сожалению, поскольку текстов у нас, кроме Ибн Фадлана, на эту тему нет. Более того, мы знаем о том, что и территория самого государства, она, по всей видимости, была разделена на княжества. Ну, вот в частности, в конце X века, видимо, Суварское княжество, город Сувар, который расположен недалеко от современного Булгара, вот он в данном случае, страна была централизована. Это означает, что до этого, по всей видимости, там были какие-то ростки или автономии, или независимости, или полузависимости, вассальных отношений с образованиями на ее территории. Мы знаем о том, что там была налоговая система, о том, что царь этот имел долю от провоза товаров, десятину так называемую, от того, что провозили по Волге. В данном случае Волга была и на тот момент крупнейшей торговой артерией. Мы знаем о том, что он при этом еще платил на тот момент некую дань хазарскому каганату. А для того, чтобы платить эту дань, ее надо было собирать со своих подданных. Это означает, что там была развитая система сбора этих налогов. Ну и, что тоже очень важно, это монетная система. Потому что мы знаем совершенно точно, что уже в 9 веке там появляется чекан. Угу. И более того, образцы этого чекана. Потом по каким-то причинам в 11 и 12 веках этот чекан там исчезает. Ну, в силу, возможно, экономического упадка. Но это были подражания самонитским монетам. А иногда там был над чекан с именами тех эмиров, которые правили в данном случае вот этой страной.
Я должен прервать сейчас на 3-4 минуты. Я напоминаю, Илья Зайцев у нас в гостях. Мы говорим о Волжской Булгарии и продолжим после новостей и небольшой рекламы. Дилетанты. Мы продолжаем разговор о Волжской Булгарии, и мы говорим с Ильей Владимировичем Зайцевым, заместителем директора Музея Востока, у микрофона ведущий Сергей Бунтман. И мы остановились на вот достаточно развитой системе государственной, о которой даже вот исходя из одного повествования, и мы можем сделать выводы, ну, не говоря уже, археология подтверждает вот эти вещи у нас. Илья Владимирович.
Да, безусловно, вы правы. То есть мы можем сказать, что это было к 13 веку, к началу, развитое исламское государство со своей очень самобытной культурой, развитой урбанистической сетью, поскольку мы знаем сразу несколько крупных булгарских городов с довольно активной экономикой, которая основывалась не только на сельском хозяйстве и скотоводстве, но еще и на торговле. Ну, поскольку, как я уже сказал, там даже само образование государства отчасти было связано с использованием и эксплуатацией этого самого волжского торгового пути, очень важного на тот момент.
А скажите, пожалуйста, вот как складывались отношения с русскими княжествами, с Русью в домонгольский период? По-разному. Мы знаем набег Святослава знаменитый, мы знаем, что было еще.
Они складывались по-разному, как в общем нормально соседи. Да, не всегда в русской Булгарии, в русских летописях связано с известным эпизодом о выборе вен. Да, вот если вы помните, конечно, помните этот эпизод, да, когда Владимиру приходят послы, собственно, предлагая принять иудаизм
от Хазар.
Да, да, да. И вот те самые послы, которые предложили ему принять ислам, это были послы из Волжской Булгарии, да, поскольку к тому времени, к 988 году, ислам там уже утвердился в виде государственной религии, да, поскольку с путешествия Ибн Фадлана прошло уже там больше 60 лет. И там уже выросло не одно поколение, которое было в этих традициях воспитано. Ну, как известно, Владимир ответил, в принципе, ему все понравилось, но когда он узнал о запрете алкоголя, то произнес известную
фразу
о том, что мы пить и не можем без того быть, и тогда ислам был отвергнут. Вот. Но теоретически, так сказать, все было возможно и вполне вероятно, что на тот момент вот ислам мог бы быть, например, предпочтен. Вот. Эти отношения складывались неровно, были набеги и в XII веке, в частности, русские князья, там Андрей Боголюбский доходил до булгарских городов, вот, но так сказать, в любом случае это не было такое противостояние, как бы мы сейчас сказали, цивилизационное, да, между исламом и христианством. В общем, это были довольно ровные, как бы мы сейчас сказали, добрососедские отношения.
Теперь набег, первые 1220-е годы и печальная и страшная битва на Калке, первый контакт и Руси, а потом удивительная совершенно булгарская победа над монгольскими отрядами. Вот вдруг, которые, по-моему, возвращались после этого через те места. И вот эта победа, она действительно, она подтверждается каким-то образом? Или мы ее воспринимаем как красивую легенду?
Действительно, победа была, но надо сказать, что тот отряд, который был разгромлен, это ведь был отряд разведывательный. Да. Это не была основная масса монгольского войска, да, которая, кстати сказать, потом обрушилась на Волжскую Булгарию и практически сняла ее с лица земли, потому что разрушения колоссальные в 1236 году последовали, когда основная масса монгольских войск до этой территории дошла. Надо сказать, что даже после завоевания Булгар долгое время, между прочим, оставался таким сакральным центром даже для уже новой власти. И, по всей видимости, это была одна из столиц джучидов, ну, по крайней мере, там, на конец XIII века. То есть, все, что было, то, чего достигли волжские булгары в этом городском строительстве, в цивилизационных достижениях, было потом использовано монголами на первых порах, ну, до тех пор, пока они сами не развили эту урбанистическую культуру уже внизу, в той же самой реке. Вот. Но Булгар очень долгое время там воспринимался именно как такая уже новая джучитская столица. То есть в данном случае монголы, уж помня об этом поражении или забыв его, включили в данном случае Волжскую Булгарию, ее территорию в состав вот этого ханского домена. Да, в отличие, скажем, от русских княжеств, которые оставались на таком зависимом положении. То есть Булгар был в данном случае как столица в эти земли включен. И это очень важное отличие, да, которое в данном случае рисует разницу между двумя этими самыми государствами и княжеством и политикой монголов по отношению к ним.
Но здесь еще насколько принятие изменило или не изменило ситуацию принятия монголами ислама?
Надо сказать, что на государственном уровне это произошло значительно позже уже,
узбека,
а соответственно традиция ислама в исламской науке и культуре, как я уже сказал, на Волге восходит как минимум к 20-м годам, а на самом деле, видимо, и раньше. 20-м годам 10 века, да, когда бывал Ибн Фадлан. Дальше начинается немножко другая история о том, как это булгарское наследство начинает восприниматься в последующие эпохи, как оно начинает делиться, как оно начинает адаптироваться и как начинаются сражения, вот то, что мы называем сражения исторической памяти, разных народов за право называться потомками этих самых волжских булгар, той цивилизации, которую они на Волге и на Каме создали. Безусловно, Булгар остается, как я уже сказал, поначалу таким политическим центром, а потом и сакральным, потому что это очень, кстати, хорошо видно в отношении к Булгару уже в средневековой татарской культуре, да и современной тоже. Это действительно сакральное место, которое почитается как место, откуда, собственно говоря, пришел ислам на Волгу, и что подтверждается многочисленными документами. Это очень важно. И для современной этнической истории тоже.
А можно ли сказать, насколько, или вернее не так, насколько осознавало преобразование своего Казанское ханство, насколько осознавало свою преемственность больше от Орды или от старого Булгара?
Вот это вопрос, который мучает современных историков, в том числе и, по большей части, конечно, казанских, но не только. Потому что ответить на него можно по-разному, а источников, к сожалению, для интерпретации у нас слишком мало. Мы не можем много чего по этому поводу сказать. Это в основном все некие додумывания и измышления, и такие, знаете, гипотезы. Почему? Потому что от эпохи Казанского ханства до нас дошло чрезвычайно мало источников. Они вполне сопоставимы с той эпохой, о которой мы сейчас с вами говорим, да, то есть с эпохой 10-12 веков. Отчасти их даже меньше. То есть это опять же те самые русские летописи, но и русские источники документальные, но при отсутствии практически источников, ну скажем, условно восточного происхождения, практически нет, кроме там, ну вот, небольшой истории, которая была написана в 1550 году, которая посвящена была неудачной осаде Казани войсками Ивана Грозного. Там Заферная Мэвела, это Казан называется, есть такая тема. Вот там упоминается Булгар. Причем вся казанская страна называется булгарским вилоетом. Это очень важно. То есть там упоминается Казань как город, но он не пишет о Казанском ханстве, да, поскольку это не было самоназванием этого государства, не было официальным его названием. А он пишет как раз об этом булгарском вилоете. То есть в данном случае это булгарское наследство, по всей видимости, в Казани средневековье воспринималось, безусловно, хотя Булгар к тому времени был, по всей видимости, уже необитаем. Это был сакральный центр, это была бывшая джучийская столица, но как экономический центр, как город, он прекратил свое существование уже к этому времени, а уже позже его и разбирать начали весьма активно, уже после падения Казанского ханства. Вот, поэтому преемственность это ощущалась, и вот как минимум один источник к нам об этом говорит. Есть еще несколько текстов, которые тоже, в общем, об этом косвенно свидетельствуют. Но самое главное, наверное, это следы этой преемственности. Нет, даже я бы сказал, прямое следствие этой преемственности. Это исторические сочинения, ну или псевдоисторические сочинения, которые появляются в татарской среде уже в более позднее время. В 18-19 особенно веках. Когда это булгарское наследство начинается активно осваиваться. Оно в народной памяти жило в фольклоре, жило в каких-то представлениях народных, но оно начинает интеллектуально осваиваться в 19 веке, появляется целая череда сочинений татарскими интеллектуалами, и, надо сказать, не только татарскими, потому что булгарское наследство начинает, на него начинают претендовать и многие другие, в частности, там и башкиры в том числе. Появляются сочинения, которые просто были посвящены Булгару как сакральному центру, как тому месту, откуда пришел ислам в регион, Волго-Уральский. И Таких сочинений несколько, и это и Тарих Намай Булгар, который написал Юлчугул, и есть и Тавариха Булгария, то есть булгарские истории, которые написал Хусайн Амирханов. Очень интересная, кстати, книга, где вот это наследство начинает обрабатываться, да, и приспосабливаться под нужды уже современности.
Но это поиск корней, поиск, да. Да, поиск, это самоидентификация, которая необычайна, и 19 век в особенности, которая необычайно везде развивается. Но вот здесь спрашивает такой частный вопрос, почему чувашский язык считается преемником или потомком булгарского языка, при этом чуваши никогда не были мусульманами. Но это две разные, по-моему, вообще разные темы.
Нет, это очень правильный вопрос, потому что действительно следы вот этого языка с ротоцизмом, да, вот этого так называемого эр-языка, который зафиксирован в памятниках, а они, безусловно, исламские, вот они имеют много общего с чувашским языком. И замечание о том, что чуваши никогда действительно ислам не принимали, оно очень верное, да. То есть на самом деле, как можно претендовать на это наследство, если в данном случае ваши предки не меняли веру, а вы не являетесь мусульманами. Вот здесь. Поэтому это очень верное замечание, и оно как раз часто используется в полемике вот как раз с теми, кто считает, что чувашский язык был одним из потомков вот этого эры языка памятника ВОСК. Булгар, которые в 13-14 веках существовали. Я говорю, ранних-то нету у нас. Но, к сожалению, нету более ранних, которым мы можем судить об этом. Вот. Но предполагается, что, видимо, исламизирована была не вся часть населения, да, то есть не все жители Булгара, да, там оставались язычники. Кстати сказать, мы отчасти наблюдаем и по данным археологии, хотя есть такие вот у нас там данные о том, что, скажем, там к 10 веку число вот этих немусульманских погребений резко падает. Они там единицами исчисляются. Хотя до этого погребения кочевнические, не имеющие отношения к исламскому погребальному обряду, они довольно частотные, их там много, да. Но вот к концу 10-го, к 11 веку вот практически все погребения уже начинают выполняться по тем правилам, ну, скажем так, очень близкие, они практически все безинвентарные, там головой человек обращен на кыблу, то есть на Мекку и так далее. Вот. Ну, то есть этот вопрос до конца, в общем, не решен, и по всей видимости существование в Волжской Булгарии нескольких этнических групп, говорящих на разных, но близких тюркских языках, в общем, вопрос, скажем так, дискуссионный. Он еще, наверное, будет обсуждаться и активно обсуждается до сих пор.
Скажите, взятие Казани, насколько велика была травма и ну, не столько для государства, сколько для народа?
Ну, любое взятие столицы и прекращение государственности, конечно, это колоссальная травма. Казанское ханство существовало, в общем, относительно недолго, да, около там чуть больше 100 лет, но тем не менее эта эпоха в истории татарского народа, так же как, кстати, существование Волжской Булгарии, на которой, собственно, строится татарское самосознание современное во многом. Вот этот спор булгаристов и татаристов, который возник не сегодня и, наверное, не сегодня закончится, он как раз является следствием этого противопоставления, да, между Казанским ханством и булгарским наследством. Чего больше там, да, чего больше в современных татарах? Булгарского наследства или наследства Казанского ханства? На этот вопрос по-разному отвечают. Наверное, самые взвешенные люди, как правило, говорят о том, что на самом деле, по всей видимости, и того, и другого достаточно, и опираться надо и на то, и на другое, чтобы стоять на двух ногах, а не на одной. Вот. Травма, ну, безусловно, как любая потеря государственности, как любая потеря, колоссальная потеря, конечно, гуманитарная катастрофа, если можно называть это современным языком, да, если мы об этом так говорим.
А насколько потом, в каком, ну, темпе, можно сказать, происходит интеграция вот Казанского ханства и вот территории бывшей Булгара, народа, в русское государство?
Видите ли, вот территория Казанского ханства и территория Волжской Булгарии — это немножко разные территории. Угу. Они не совпадают. Да, вот мы можем, наверное, условно говорить о булгарском наследстве, которое какое-то культурное пространство, которое было, безусловно, больше государственных границ, некогда существовавшей в Волжской Булгарии, вот на левом бережье Волги, значит, на, соответственно, на южном берегу Камы, да, вот на этой территории. Ведь Казань несколько севернее находится.
Да, выше.
И территория Казанского ханства — это территория, которая расположена все-таки вдалеке от булгарских центров, да, от тех, которые существовали там в 9, 10, 12 веках. Поэтому они не совпадают. Но культурное пространство совпадает, безусловно. И это очень важно. Вот в этом значение этой булгарской эпохи в истории Поволжья. Потому что в действительности это булгарское наследство, оно распространено гораздо шире той непосредственной государственной территории, на которой государство существовало. Вот это, как мне кажется, очень важно.
Вот московское государство 17 века, и здесь и 18 века. Насколько здесь важен вот татарский элемент в этом государстве? Скажем, будем называть его татарским.
Насколько он был велик?
Да.
К этому времени складывалась категория служилых татар в московском государстве. То есть этническая история, которая состоит на службе государства, при этом сохраняя все признаки этнического единства и религиозного, кстати, тоже, потому что они не оставляют ислам. Но некоторые крестятся, но в общем в основной массе все-таки они оставались мусульманами. И они служат этому государству верой и правдой, участвуя во всех военных мероприятиях этого государства, охраняя границы, исполняя дипломатические миссии и так далее. То есть в данном случае они были интегрированы в государственную структуру, складывающуюся с начала Московского царства, а потом, соответственно, Российской империи. Вот. Этот процесс был довольно сложный, он очень длительный был. И служилые татары, ну, это отдельная тема, о которой можно на самом деле сделать просто передачу.
Сделаем обязательно, кстати говоря.
Прямого ответа не имеет. Вот. Но ну вот, коль скоро вы задали этот вопрос, то и огромное количество книг на эту тему существует. И по участию, скажем, татар в смуте, в событиях смутного времени на разных сторонах. Да? И о том, как татары принимали участие в походах русских, в том числе там, и не только на восток, но и на запад. Вот. Это тема, которая, в общем, о которой, наверное, стоит поговорить отдельно.
В заключение я бы хотел, вот степень изученности вот сейчас повышается, изученности Волжской Булгарии. И если вот как можно отделить строгое изучение истории и археологии и всего остального от спекуляции на тему, которая неизбежно есть?
Отделить очень просто. Мне кажется, что любое серьезное исследование должно опираться прежде всего на источники и на их, скажем так, не вольную, а научную интерпретацию. Когда начинают выдумывать что-то или писать без опоры на источниковую базу, будь то археология, будь то письменные источники, вот это всегда приводит и к натяжкам, и к прямым извращениям того, что было в действительности. Прорыв, я думаю, что он возможен. Мне кажется, что этот прорыв, если произойдет, то, безусловно, на археологической почве. Потому что, как я уже сказал, письменные источники по этой теме, они известны, они интерпретированы очень хорошо, ну, по крайней мере, литература наша, отечественная, она может похвастаться там, и переводами, и аналитическими исследованиями, которые специально посвящены этому. Вот. Археология может преподнести сюрпризы. И мы знаем, что эти раскопки не прекращаются. Исследуются булгарские городища. Есть прекрасный музей булгарской цивилизации в самом Булгороде. Есть города, которые остались. Есть огромный массив неизученных площадей. И на том же самом Суваре, вот, Кузнечихинское городище. И в Беляре, и в других местах. Есть могильники, есть поселения и так далее. То есть сейчас эти раскопки продолжаются. Я думаю, что вот превращение этого знания, оно, скорее всего, возможно с помощью этих археологических исследований, прежде всего, конечно.
Да, пожалуй, но при этом, конечно, изучайте источники. Здесь спрашивают еще у меня, а почему так мало источников от времен Казанского ханства? Ведь все-таки достаточно развитое время.
Ну, Казань была взята силой, и обычно, когда говорят о том, что этих источников мало, обычно ссылаются на то, что многое сгорело. Наверное, действительно многое сгорело, но не думаю, что этих источников было сильно много. Дело все в том, что пожары на самом деле посещали не только Казань, но и Москву. И, например, у нас полностью отсутствует, совершенно отсутствует корпус документов по связям Москвы с Казанским ханством. Вот если мы имеем очень хорошо задокументированные отношения между Москвой и Крымом, например, там, начиная с конца 15-го, да, с 80-х годов 15 века, вплоть там, до имперского периода, эти все посольские книги сохранились, то посольских книг по связям с Казанью нет, они сгорели. Но сгорели в Москве, а не в Казани. То есть они, по всей видимости, были когда-то, конечно, оригиналы Казани, но их нет и в Москве, просто потому что пожар там сначала 1626 года, 40-х годов, пожар 17 века, он сгубил все эти документы. Они были, мы знаем их по описи, но их текстов не до нас, к сожалению, не дошло. Поэтому приходится в данном случае реконструировать те события, пользуясь тем, что есть. Безрыбье, то, что называется.
Да. И еще последний вопрос. Спасибо, что вы хоть поздновато, Вадим, его задали. Набеги на Волжскую Булгарию в 12 веке из степи, южные кочевники. Насколько это было часто и серьезно?
Опять же, я уже неоднократно говорил, что мы не можем об этом сколько-нибудь уверенно, да, и оправданно судить, да, потому что у нас для этого нет источников. Опять же, если только это не подтверждается данными археологии. Вот, потому что булгарские источники до нас тотально не дошли.
Ну что же, будем читать, будем изучать. Здесь просят, как всегда, у нас сказать одну-две лучшие книги, что можно об этом почитать, о Волжской Булгарии.
Я бы посоветовал, я, собственно, сделал это в начале передачи, я бы посоветовал вам замечательное исследование, перевод и исследование, которое сделал такой Андрей Петрович Ковалевский. Сначала в 1939 году, а потом книжка эта была переиздана в 1956, которая так и называется «Путешествие Фадлана на Волгу». «Путешествие Фадлана на Волгу», где вы найдете все практически, ну, на тот момент известные данные, и о самом Фадлане, и об этой рукописи замечательной, и перевод на русский язык, огромное количество комментариев. Она, несмотря на то, что была написана еще фактически до войны, в первые послевоенные годы, своего значения не утратила. Судьба самого Ковалевского тоже сложилась крайне интересно и очень познавательно там, для ученых. Вот он был репрессирован, мог бы сделать гораздо больше, но, к сожалению, в 1939 году был посажен в лагерь и только после войны смог вернуться к работе как арабист. Вот. Но, тем не менее, вот эта книжка вышла, это памятник, в данном случае, не только истории Волжской Булгарии, но и отечественному востоковедению, которое в такие сложные годы такие замечательные книги создавал. Поэтому посоветую эту книгу, это очень...
Спасибо большое, спасибо, Илья Владимирович. Илья Владимирович Зайцев, заместитель директора Музея Востока, спасибо большое. Мы завершаем нашу программу. Дилетанты.